Говорит Радио Свобода. Добрый вечер. Сегодня у нас в программе «Лицом к событию» гость из Пскова Лев Шлосберг, член политкомитета партии «Яблоко». А партия «Яблоко» сегодня проводила федеральный свой совет, нет, бюро, извините, бюро партии «Яблоко» проходило. Я думаю, что вы сможете задать свои вопросы Льву Шлосбергу. Телефон 8-800-222-12 и для смс-сообщений +7 903 743 2801. Ну и у нас уже много вопросов на Фейсбуке, так что есть чем работать. Лев, добрый вечер.
Михаил, добрый вечер.
Да, и я хотел бы начать вот с этого заседания бюро. Там было принято заявление в связи с Панамой, офшорами, вот этот нашумевший скандал, значит, говорится о том, что коррупция носит системный характер, требуется расследование и так далее. Знаете, что меня удивило? Вот в этом вашем заявлении партийном нет ни одной фамилии. Ни Владимира Путина, которого обвиняют в причастности к офшорным операциям, ни виолончелиста Ралдугина, ни губернаторов, ни депутатов Государственной Думы. Почему ваша партия такая деликатная?
Михаил, все демократические партии деликатны. Я должен признаться вам, что я участвовал в заседании бюро как гость, и я не был знаком с этим заявлением, поэтому спасибо за его оценку. На мой взгляд, коррупция в России стала частью государства. Государство российское возглавляет Владимир Владимирович Путин, поэтому вопросы по коррупции должны в первую очередь задаваться крестному отцу. Вопрос о коррупции – это не вопрос только Путина, это вопросы предшествующей власти. К сожалению, в течение 25 лет российское государство не борется с российской коррупцией, а ее институциализирует. Поэтому ничего удивительного в том, что нашли в Панаме в части, касающейся России, к сожалению, нет.
А вас, как псковича, это интересует вся история? Там вроде как ваш губернатор Турчак попал вот в сети, да, международного расследования журналистского.
Он там не столько попал, он там оказался, то есть он там жил. Думаю, что об этом не станет известно.
Жил в Панаме?
Жил в сетях офшора. Он жил в сетях офшора, полагая, что никаких утечек информации оттуда не может быть. На самом деле там довольно банальная и почти безобидная на общем фоне. Скажем так, на фоне некоторых виолончелистов ситуация почти что безобидная. Для покупки дома в Ницце была создана офшорная компания на Британских Виргинских островах. Единственным владельцем компании была супруга господина губернатора. В течение практически 8 лет она была единственным собственником. Проблема только в том, что в течение 2 последних лет это было запрещено законодательством, расценивалось как конфликт интересов, но в силу каких-то причин семья Турчаков от этой компании не поспешила избавиться. Соответственно, возник конфликт с законом, при этом он возник трижды, и после издания закона, и при подаче документов на выдвижение на должность губернатора Псковской области, и в течение 3 месяцев даже после вступления в должность, закон дает возможность отказаться, и это бы его извинило. Но, тем не менее, этого сделано не было, поэтому я жду реакции прокуратуры, специальной комиссии по конфликту интересов, которую возглавляет заместитель господина Турчака, господин Жаворонков, а также Национального антикоррупционного совета на мое заявление, которое я подал после опубликования этих панамских избранных мест.
Ну уж раз зашла речь о господине Турчаке, что-нибудь новенькое по поводу расследования нападения на Кашина там есть или нет в этой истории?
Знаете, мне кажется, все расследования, которые были так или иначе связаны с именем губернатора Псковской области, в настоящее время находятся в замороженном состоянии, и ситуация перешла в стадию принятия политических решений. То есть эти расследования ничем не грозят непосредственно в уголовном праве Андрею Анатольевичу, но они легли в некую особую папку, которая в какой-то день или час при необходимости будет активировано, это будет одна из капель в горькой чаше. Пока что последняя капля, очевидно, еще не капнула.
Ну, понятно. В общем, как с панамскими офшорами, у нас уже достаточно много всяких интересных историй про разных людей, и про Ралдугина, и про всяких бизнесменов, но неизвестно, когда это все будет использовано российским обществом. Так получается.
Нет, обществом это используется уже сейчас. Общество обсуждает, люди возмущены, потому что все знают, для чего создаются офшорные компании, чтобы уйти от налогов. Вот единственная цель создания офшорных компаний. Вторая цель – это сделать некие финансовые операции неизвестными, спрятаться за чью-то спину. Поэтому в этом смысле панамские офшоры, они с точки зрения названия государства, как образ, они очень точны. Это вот что-то, что нечто прикрывает. Но что касается востребованности этой информации государством, Это действительно большой вопрос. Если сказать очень просто, не при этой власти, но при следующей, я надеюсь.
Да, вот тут и про Дмитрия Рогозина интереснейшая история, про покупку квартиры на 2 миллиона долларов, которые он не декларировал, о чем, так сказать, сообщает российское отделение Transparency International. Как вы думаете, какая будет реакция на это заявление, их сообщение и так далее? Одну квартиру купил, друг потом скрыл, получил еще от государства еще одну квартиру. В общем, там любопытные махинации.
Вы знаете, мне кажется, не только квартирный вопрос, но в том числе квартирный вопрос очень сильно испортил российское государство и российских чиновников. Ведь там сейчас абсолютно большинство, к сожалению, на высшем уровне чиновничества и федеральном, и региональном составляют люди, которые уверены, что за показную политическую лояльность они получили лицензию на личное обогащение с помощью государства, под прикрытием государства. И искренне считают, что это правильно, что ради этого, собственно говоря, они эту политическую лояльность и проявляют. То есть сделка лояльности в обмен на личное благополучие, она доведена до совершенства. Я надеюсь, что это станет когда-нибудь не только статьей Уголовного кодекса, потому что это и есть конфликт интересов, но я надеюсь, что это когда-либо станет предметом судебных дел, которые завершатся решением.
Ну, таковы современные понятия, я боюсь, что...
Да, именно понятия. Вот. Именно понятия.
Я боюсь, что в организацию, которая занимается разоблачением вот всяких таких вещей, могут прийти, ну, например, из Следственного комитета или еще что-то. Это
да. И регулярно попросить. Нужно обязательно помочь Следственному комитету передать им всю необходимую информацию, чтобы они наконец напали на след. Может быть, они потеряли след, потеряли нюх. Им нужна помощь. Нужно помочь людям.
Ну, видите, все происходит как-то немножко по-другому. Вот смотрите, выборы в Барвихе только что отменили, да, Центр избирком вмешался, действительно, дикий скандал там, в наглую просто досрочное голосование и все прочее.
Дело не только в досрочном голосовании, в появлении внезапных избирателей, которые при других обстоятельствах даже на территории этих домовладений не могли появиться.
Мы знаем даже за сколько, там по 5000 рублей за регистрацию. А у вас такого не было опыта славного? Вот эта досрочка там и все прочее.
Что касается досрочного голосования, мы имеем наивысшее в истории Псковской области досрочное голосование на выборах губернатора. В 2014 году абсолютный рекорд в Псковской области. Ну, для нас это большая цифра. Почти 20 тысяч человек проголосовало досрочно. Это в связи с низкой явкой было около 10% избирателей. Это очень большая цифра. Что касается, имеется в виду,
бывало в Петербурге
участие
до 25%.
Ну, вы знаете, Санкт-Петербург, известный город, там вечно какая-нибудь колыбель случится, поэтому, наверное, колыбель фальсификации голосования тоже случилась.
Кстати,
там
говоря, этого председателя нынешнего вот тут на днях отправили в отставку, между прочим, который этим отличался.
Знаете, если всерьез поговорить о ситуации с избирательной системой, то нужно сказать, что смена председателя Центра избиркома была неизбежным действием властей перед парламентскими выборами 2016 года. Потому что власть сейчас решает одну очень примитивную и очень зримую задачу. Если выборы 2016 года в Российскую Государственную Думу не будут признаны обществом, не то что какими-то структурами, судами, обществом, как легитимные, это немедленно бросает тень на будущее выборы президента России, делает их заведомо нелегитимными.
Слушайте, а в 2011 году никого же не смущало, когда выбрасывали?
В 2011 году это был 2011 год.
А потом был 2012 с выборами
Путина. Это была другая история. Это было до того момента, когда настал экономический кризис. Это была другая социально-экономическая ситуация. Тогда они были уверены, что это все пройдет безнаказанно. Знаменитая рокировочка 24 сентября 2011 года была ими совершена без всякой задней мысли. Они были уверены, что общество съест все, что брошено на пол, а общество не съело. И это им на самом деле дорого стоило. Они сделали...
То есть они нервничают, вот, да, исходя из этого опыта?
Да, безусловно. Они помнят, чем закончилась наглость 2011 года.
Но она ничем не закончилась.
Нет, это не так. Наглость 2011 года закончилась несколькими важными вещами. Во-первых, была Болотная и была площадь Сахарова. Это все было, как исторический
и оппозиция
и политический
проиграла
факт. Еще не закончена эта война. Проиграно сражение, не проиграна война. Главное, что состоялось, это впервые за многие годы, за десятилетия, массовое народное возмущение в центре столицы. Им же все равно, когда в Сибири выйдет 100 тысяч человек, но в Москве 100 тысяч человек, им не все равно. Второе, что произошло, власть была вынуждена применить очень мощные репрессивные меры. Дело Болотной площади – это дело совершенно звериной жестокости государства по отношению к людям, которые выразили свою гражданскую позицию. И это был подход к некому, скажем так, крайнему способу реагирования на возмущение народа. И после этого встал вопрос, насколько хватит запасов. Они никогда об этом не думали. Но после 11-12 годов они задумались над тем, каков политический запас этой системы.
И стали завинчивать.
И стали... Они делают это каждый день, и в Госдуму внесен законопроект, что только что созданная Национальная гвардия будет иметь право, а сейчас только ФСБ имеет это право, стрелять в толпе.
В толпу,
на самом деле, там очень сложная правоприменительная может оказаться практика, не дай бог, чтобы она когда-либо состоялась, но сегодня право, которое является исключительным правом спецслужбы в редчайших ситуациях, становится возможным правом массового применения.
Право на 9 января.
Можно сказать так. Но это на самом деле ужасная ассоциация, совершенно ужасная, потому что нужно помнить, что случилось после 9 января. Очевидно, эти люди не читали учебников истории, что, собственно говоря, не сильно большая новость. Не читали. И не хотят читать.
Да, ну вот один тут слушатель нам пишет: режим окукливается в фашистскую диктатуру, где население не будет иметь никаких прав, и участие оппозиции в выборах, в кавычках, этот режим только легитимирует.
Знаете, я это слышал, как говорит современная молодежь, 100-500 раз.
Слышал, но не слушал.
И не буду слушать. И могу объяснить, почему. Вот уважаемому человеку, ведь это пишут, как правило, люди неравнодушные, люди
Александр,
отчаявшиеся.
Да,
хорошо, уважаемый Александр, отчаявшийся в том, что сейчас происходит, и уже не имеющий желания смотреть на эти процессы. У нашей страны по-прежнему одна развилка, один выбор. Либо выборы, либо вилы. Если вид фонарей с болтающимися там политическими и неполитическими деятелями является удовлетворительной для вас перспективой, и тем способом реформирования государства, который вы признаете надлежащим и допустимым, то, собственно говоря, можно делать ставку на вилы. Если мы хотим, чтобы сменилась власть таким образом, чтобы она была законной, а не взятой на вилах, нам нужно добиваться выборов. Ведь есть очень простая и понятная ситуация. Если на выборы приходит 7% демократически ориентированных избирателей, и даже все они голосуют за одну политическую партию, то избирательная система, во всяком случае в том виде, как она жила и работала при Чурове, оставит этой партии в лучшем случае 3,5% и даст некое пожертвование на деятельность, как произошло в 2011 году с Яблоком, которое по большинству свидетельств 5% барьер преодолело. Если на выборы придет 27% и 37% демократически настроенных избирателей, то невозможно будет снизить результат до результата 3%.
Понятно, но у нас есть опыт Алексея Навального, который получал 27%.
Он получал 27%, а возможно и больше процентов на мажоритарных выборах мэра Москвы. Он не был избран. Мы сейчас говорим о парламентских выборах, на которых граждане защищают свое представительство. Сегодняшняя Государственная Дума России – это однопартийный парламент. Все четыре партии – Единая, Справедливая, Красная и Жириновская Россия – это партии Путина. Там нет никаких других партий. Там есть три крестом честных человека, которые чудом выжили в этой чудовищной думе, которая, собственно говоря, на мой взгляд, уже не является думой с точки зрения самой этимологии этого слова, самого смысла слова «думать». И если изменится соотношение представительства, то появится противовес нынешней государственной системе. Без создания этого противовеса изменение самой государственной системы невозможно.
А вот Константин говорит, почему они, в смысле оппозиция, не ставят власти никаких условий? Ведь участие оппозиции в выборах придает выборам легитимность. Например, условия: мы соглашаемся принимать участие в выборах, если будет обеспечено там представительство на телевидении, например.
Сегодня есть закон о выборах в России. Он обеспечивает юридически равноправное представительство на телевидении.
Веселый смех в зале.
Михаил, я могу сказать, на самом деле, если предположить, что закон выполняется буквально, то все будет чисто. У нас был случай в Псковской области в 2011 году. Во главе ГТРК Псков, это филиал ВГТРК «Россия», была честная женщина, честный руководитель. Ей приносили грязные ролики в ходе избирательной кампании. Она не пустила свет ни один. У нас прошла...
Где работает эта девушка?
Она уже уволена.
Ну вот ведь...
Нет, извините. Она отработала честно свой срок на должности. Это вполне взрослая состоявшаяся дама, профессионал. Она была во главе ГТРК Псков в течение длительного времени. Да, это избирательная кампания, и она не допустила ни одного плевка, ни одного стакана грязи на телевидении, стоило ей должности. Но у нас прошли относительно...
Похвалите хоть фамилию, скажите.
Да. Тамара Фельдшерова. И благодаря ей, у нас во многом благодаря ей, у нас прошли в 2011 году относительно честные и чистые выборы, а с точки зрения телевидения абсолютно честные и чистые. Это был на самом деле пример того, как можно проводить выборы, если выполнять закон.
Вы знаете Эрнста Добродеева? Великие люди, правда? Показывают фильмы, особенно на канале НТВ, за которые надо сажать в тюрьму, да?
Да, надо сажать в тюрьму, лишать пожизненной профессии, выдавать волчий билет до конца жизни, что эти люди не имеют права работать ни в одном средстве массовой информации, никогда, ни в какой должности, потому что это не просто дисквалификация, это на самом деле уничтожение самой этики журналистики, то, что произошло с фильмом про Касьянова и его коллег.
Ну и про Навального тоже фильм, про шпиона Навального.
Вы знаете, если честно, фильм про агента Фридома, так кажется, его назвали, это фарс. В каком-то смысле это смешно. Просто там идет речь об ужасных событиях, в том числе идет речь о смерти Магнитского. И в смерти Магнитского обвиняют не российскую пенитенциарную систему и тех людей, кто имел к ней непосредственное отношение, в том числе тюремных врачей, а обвиняют тех людей, кто сегодня пытается защитить слово «демократия» в России. Но если сравнить два этих продукта, то второй – это просто смешная ложь, и только от уровня интеллекта человека зависит, верит он этому или нет. А первый фильм – это показательное глумление. Показательное. Это когда человека публично вытерли ноги. Вот за это, скажем так, в первобытном обществе за это можно было бить морду, а в цивилизованном обществе это тюрьма и пожизненное лишение профессии. Там же есть имена, там же кто-то рискнул подписаться под этим мусором. Но вот это вот для будущих судов. Это для будущих судов.
Срок давности по этим статьям довольно короткий.
Политического срока давности нет. Политический срок давности отсутствует.
Ну хорошо, а вот пишут, что вот эти все фильмы про Касьянова и Навального НТВ объективно полезные для Яблока. Они разрушили коалицию Касьянова и Навального. Почему Кремль бьет именно по ним, а Яблоко не трогает?
Я могу сказать, проблемы демократической коалиции, я бы хотел это обсуждать в другой передаче и в ситуации, когда на Михаила Касьянова и Алексея Навального не едет каток государственной машины, озверевшей, но коротко я скажу, проблемы демократической коалиции в тот родильный момент, когда она появилась на свет, когда не между всеми участниками коалиции было достигнуто согласие. Это форсированное политическое решение, которое вылилось в непростые отношения между этими людьми, и сейчас это сделано.
Но я добавил бы, что Немцова еще убили, собственно, почти сразу после создания коалиции.
Секундочку. Убийство Бориса Немцова с демократической коалицией не связано. Никак. Это связано с личной, политической, гражданской позицией Немцова, с его убеждениями, с его публичными высказываниями, потому что из всей демократической коалиции, из людей, которые готовы были принять участие в выборах и могли это сделать по закону, он был самым опасным. Убили самого опасного человека в этой партии.
Но он обеспечивал устойчивость этой коалиции в значительной степени.
Знаете, все коалиции смертны и конечны. Ни одна политическая коалиция не пережила там больше, чем несколько политических циклов. Коалиция самая опасная и самая неустойчивая вещь в политике. Она держится на балансе интересов, уважений и отношений. Поэтому я всем желаю успеха, но должен вам сказать, что попытки создания демократической коалиции показывают, или вы полностью соответствуете жанру, и просто пиететно, исключительно пиететно относитесь к каждому самому небольшому члену коалиции, или вы строите здание, которое может рухнуть от любого дуновения ветра.
Лев Маркович, вы ушли от вопроса.
Я ответил на первую часть вопроса.
Да. Почему Кремль бьет по ним и не трогает ваше яблоко?
Я думаю, что вам сюда следует пригласить людей из Кремля и спросить, почему еще на яблоко ничего не упало. На самом деле, я абсолютно уверен в том, что этим сюжетом они показали всем без исключения, в том числе и яблоку, что они готовы делать с политической оппозицией. На самом деле, мы уже были...
То есть без тормозов?
Без тормозов. Мы уже были предметом внимания этой машины. У меня лично на счету или у них на счету в отношениях со мной два сюжета канала «Россия-1», по которым оба раза Следственный комитет, Генеральная прокуратура и полиция отказывались возбуждать уголовное дело о клевете при очевидном составе клеветы. Поэтому в отношении Яблока и мне лично тоже доставалось. Какие будут сейчас действия, вот, собственно, во время последних месяцев перед кампанией, во время самой кампании, никто еще не знает, что запланировали эти люди и с каким веществом, какого размера мешки у них стоят.
Скажите, а почему госпожа Слобунова, председатель вашей партии, ходит на прямую линию Путина и тихо сидит там в первых рядах? Это она за страховкой ходила?
Михаил, я полагаю, что люди, которые организуют прямые линии Путина, определяют список приглашенных лиц. Я не вижу ничего криминального в том, что в числе этих приглашенных людей есть председатель партии «Яблоко». Я не считаю это неправильным и невозможным. Что касается возможности задать вопросы, Но мы знаем, как делаются прямые линии Владимира Владимировича Путина. Очевидно, вопрос, который был отрепетирован, ее не касался. Он касался других людей. Она могла посмотреть и послушать эту картину. Совершенно очевидно, что прямая линия Путина была известна до начала прямой линии Путина со всеми вопросами и частично с ответами. Даже с ошибками в отношении собственности некоторых изданий за рубежом.
Ну, а вы бы пошли, предположим, вот на такую прямую линию задавать вопрос Владимиру Путину или посветить лицом на телеэкране?
В том случае, если бы мне было гарантировано, что это живой эфир, и что мой вопрос...
Это живой эфир, вот точно.
Нет, секундочку.
Только отрежиссированный.
Секундочку. Что в этом живом эфире я, не извещая никого о своем вопросе, могу задать свой вопрос, я бы пошел. Я бы пошел. Потому что я выступаю не от своего имени. Я выступаю от имени избирателей, которые поддерживают мою партию. И в этой ситуации от их имени у меня есть что спросить Владимира Владимировича Путина.
И что бы вы спросили? Например?
В ситуации этого эфира я бы спросил его, отдает ли он себе отчет, что воссоздание Советского Союза, Советской империи в начале 21 века может привести к краху государства. И спросил бы его, как он оценивает такую перспективу, потому что он лично, если что, не дай бог, будет нести за это ответственность.
Но он же я считает, что он не восстанавливает советское государство.
Пусть ответит, пусть ответит. Михаил, вы, кажется, готовы отвечать за Путина.
Я всегда готов.
Вы так глубоко проникли,
наверное. Я пытаюсь просто предугадать вашу дискуссию.
Вы знаете, если когда-нибудь в вашем эфире встретится господин Путин и я, вы сможете быть модератором этой дискуссии.
Да я и без вас смогу с ним поговорить, если он согласится.
Хорошо, Михаил, вы вдвоем с ним поговорите о свободе и вообще.
И справедливости. Да, вот интересуется Алексей. Почему яблоко является тормозом для объединения? Коротко и ясно.
Яблоко является локомотивом объединения демократических сил, а не тормозом.
Доказательство.
Доказательство. В ходе избирательной кампании этого года у нас идут переговоры по двум линиям. Первое – это взаимодействие политических партий, которое зашло в тупик. Это все видят, это все понимают. И второе – это создание реальной демократической коалиции на равноправных принципах на базе яблока. И эта коалиция создается у всех на глазах. Она увеличится к съезду. К съезду в июне, когда будет выдвигаться список кандидатов в депутаты Государственной Думы, эта коалиция станет более широкой. Она жизнеспособна. Она основана на общих взглядах и убеждениях. И она имеет хорошую перспективу в Государственной Думе.
Доказательства.
Выборы. Граждане, приходите на выборы. Ничего, что я агитирую прямо в эфире с вами.
А нет еще кампании никакой.
Хорошо, соответственно, граждане, приходите на выборы, голосуйте за яблоко.
Получит 3%.
Нет, Михаил. Нет, Михаил. Зависит от того, сколько придет людей. Сегодня из людей демократических убеждений в нашей стране на выборы готовы прийти примерно 20% людей. Посмотрите, что случилось. Вернемся к демкоалиции. Какая катастрофа произошла с праймерис демкоалиции. Им сейчас все говорят, вот вы поссорились, поругались, вас показали в плохом виде, и народ не пошел на праймерис. Не в этом дело. Дело в высочайшем уровне апатии общества по отношению к выборам. Вот то, что вы постоянно и говорите сами, и ретранслируете людей. Зачем вы ходите на эти выборы? Зачем вы принимаете в них участие? Я же не говорю, что не нужно.
Но не затыкайте мне рот.
Нет, Михаил, здесь вы просто хозяин свободы. Поэтому люди, которые говорят о ненужности и вредности выборов, они объективно снижают явку. Государство испытывает колоссальный кризис доверия. Выборы фактически делегитимированы полностью. И в этой ситуации люди от власти ждут, чтобы наша часть общества, гражданское общество, не пришло на выборы. И тогда будет 3%. Если это общество придет на выборы, будет 13%. Для начала. Для начала будет 13%. А потом больше.
Ну да.
Мы же должны показать результаты. Один депутат не покажет результат. Но 20-25 депутатов с единой политической позицией в Госдуме – это очень серьезная политическая сила, которая может изменить направление развития страны.
Ну как
страны.
Она может изменить? Она жалкое меньшинство.
Меньшинство не бывает жалким, если оно честно занимает свою позицию. Вообще никогда. Даже один человек, заявляющий позицию против всех, он не жалкий. Дмитрий Гудков в Думе не жалкий. Извините, я был в областном собрании Псковском, мне жалко против всей этой остальной смуты.
Но за это вас и выгнали.
Они проиграли. Они этим проиграли. Это было их поражение. Это была их безоговорочная капитуляция. Они проголосовали, 41 человек, и подписались в этой безоговорочной капитуляции. Я могу сказать, вот сейчас вопрос об участии граждан в выборах, об участии демократических граждан в выборах, это вопрос номер один. Они же не за нас идут голосовать, они идут голосовать за себя, чтобы у них сохранилась возможность жить в России. Это принципиальный вопрос. Может случиться так, что вопрос иммиграции встанет перед миллионами людей. И идет речь о том, где им жить, здесь или бежать. Вот мы хотим, чтобы эта фракция в Государственной Думе позволила людям не сбежать из родной страны, не отдать ее негодяям.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Лев Шлосберг, член политкомитета партии «Яблоко». Ну, продолжим такой интересный разговор. А вот пишут мне, что «Яблоко» боится Ходорковского, сделало такое сильное заявление против сотрудничества с ним. А один такой человек, знающий, сказал, ну, конечно, для того, чтобы потерять доступ на телевидение, сегодня надо встретиться с Ходорковским, ну, или там вести переговоры с Навальным.
Я веду переговоры с Навальным, мы с Алексеем встречались...
И вас нет на телевидении?
Меня нет на телевидении не по этой причине, а по совсем другой причине. И никакой взаимосвязи между тем, чтобы просить доступа на телевидение и встречаться с кем бы то ни было, у меня нет.
Хорошо, Ходорковский...
Он далеко, в Лондон не полечу. Михаил,
я... Вы боитесь революционеров?
Я не люблю людей, которые считают, что Россию спасет революция. Это опасно. Я это
говорил
10 раз.
Бархатная революция.
Не будет в России никакой бархатной революции. Будет наждачная революция с диким количеством крови. Можно я уточню? Вот вы спросили про Михаила Борисовича, я отвечу строго по Михаилу Борисовичу. Ситуация была связана с тем, что специалисты в области права, в области избирательного права оценили инвестиции Михаила Борисовича Ходорковского, прямые инвестиции финансовые в избирательную кампанию кандидатов от какой бы то ни было партии, неприемлемым законодательным риском. Все, на этом, собственно говоря, история заканчивается. Сейчас все говорят, открытая Россия, нет такой организации. Она не существует юридически, это бренд. Он информационный, политический, общественный, это не юридическое лицо. С источниками этих денег будут колоссальные проблемы у всех, кто их возьмет. Это так называемые токсичные деньги. Сегодня ситуация такова. Если кто-либо, в том числе Михаил Борисович, гражданин России, желает финансировать в России политическую партию, российскую, нужно создавать эту политическую партию, финансировать эту политическую партию, выдвигать кандидатов куда угодно, от муниципального совета до президента России, и вести легальную политическую
деятельность. Помните партию Навального, которую не зарегистрировали, а потом даже лишили статуса?
Партию Навального не зарегистрировали.
Причины
этого были сугубо политические. Это, безусловно, политический заказ, отсутствие регистрации партии «Прогресса» во главе с Навальным. И это то, что справедливое и законное государство должно исправить. Но есть просто одна вещь. Отличие. Вот вы упомянули в одном ряду две фамилии, Навальный и Ходорковский. Можно я скажу? Это важно для всех, кто занимается российской политикой. Оппозиция и иммиграция – это разные профессии.
Но он не сам в эмиграцию отправился, вы же
знаете.
Я
не об этом.
Это его посадили в самолет и отправили.
Я знаю. Я хочу,
из тюрьмы, между
прочим. Я хочу сказать вам, Михаил, если в жизни любого политика, это может коснуться любого без исключения, политика и журналиста. Случается эмиграция, журналистикой заниматься в эмиграции можно, а политикой невозможно. Политик там, где твои избиратели. Если жизнь так сложилась, что нет возможности вести политику там, где живут твои избиратели, можно заниматься просвещением, журналистикой, чем угодно, но невозможно заниматься прикладной политической деятельностью. Поэтому Навальный – политик, Ходорковский – эмигрант.
Я с этим категорически не согласен, как человек, занимавшийся историей русской эмиграции. Политикой в эмиграции можно заниматься до тех пор, пока страна не закрыла границы для свободного слова из-за своего из-за рубежа.
Свободное, Михаил, свободное слово из-за рубежа, в том числе свобода, в чистом виде радио «Свобода», это просветительская информационная деятельность. Ее можно называть политической, но, строго говоря, политическая деятельность — это участие в выборах и изменение государства через выборы. Вот что такое политическая деятельность. Все остальное – просветительство. Я приветствую...
А революционная борьба из-за границы?
Революционная борьба из-за границы – это деятельность, ведущая к насильственной смене государственной власти. И это другая деятельность.
Я не Но это политическая деятельность.
Это политическая деятельность.
Ну вот видите, значит, ей можно заниматься.
Я не являюсь ее сторонником.
Но это мы
Я
поняли.
Не являюсь ее сторонником. Я могу сказать вам, что я приветствую просветительскую гражданскую деятельность всех граждан России и не граждан России, которые борются за свободу и демократию России. Но нельзя вести политическую деятельность на выборах в России, находясь за пределами России. Это разные профессии. Рано или поздно это поймут все, кто сейчас этой деятельностью занимается. Более того, она неэффективна, она не будет эффективна.
Хорошо. Вот хотел спросить про вашего лидера Григория Явлинского. Значит, вы его выдвигаете уже кандидатом в президенты, или даже выдвинули.
Съезд партии по выборам, по выдвижению кандидата в президенты состоится за 3,5
месяца. Ну, тем не менее, он уже обозначен, да?
И... Он обозначен как кандидат в президенты России.
Скажите, да? На ваших переговорах с другими людьми, которые хотят участвовать в выборах, предположим, сотрудничая с Яблоком. Это не является для них препятствием, что вы должны подписаться с Григорием Явлинским?
Нет, не является. Сегодня ни одной другой фамилии кандидата в президенты от российской демократии не названо. Если будет названо, то будет дискуссия в демократической части общества. Нет этого имени. Касьянов не идет в президенты. Навальный не идет в президенты. Совершенно очевидно, что найти сейчас кандидата в президенты от демократических сил на 2018 год – это сама по себе чрезвычайно сложная задача.
А может, жизнь выдвинет?
Пусть выдвинет. Михаил, нет никаких проблем. Пусть выдвинет, и будет дискуссия. Пусть будет хоть еще одна фамилия. Кстати говоря, это приветствует партия «Яблоко», и это приветствует Явлинский. Пусть будут еще фамилии.
Ну, рано, наверное.
Вы знаете, я боюсь, как бы не было поздно. Михаил, как бы ни было поздно, выборы президента, может быть, состоятся не в 2018 году, а раньше. Не исключено, что нас ждут досрочные выборы президента в силу ухудшения экономической ситуации. Подготовка к выборам президента должна длиться несколько лет. Это очень тяжелые и очень сложные выборы даже по состоянию общества. Это персональный выбор огромной страны. Я не могу сказать, что это рано. Это не рано. Это вовремя.
Хорошо. Теперь о, собственно, стране. Вот вы не будете, наверное, спорить, что Россия ведет в данный момент, ну, скажем так, то ли полторы войны, то ли по полвойны Сирия и Украина, да?
Безусловно.
И что с этим теперь делать? Вот какова позиция вашей партии, руководящих там органов, да и ваша лично, собственно? Есть замороженный конфликт в Донбассе, где все равно стреляют периодически, есть якобы выведенные войска из Сирии, только мы каждый день сообщаем о каких-то героических подвигах, значит, российских военнослужащих там.
Михаил, ситуация очень простая. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Ситуация по войне в Сирии – это не наша война. Это не та война, в которой должна участвовать Россия. Там не идет речь о свободе и независимости нашей Родины.
Но я, правда, слышал от ваших коллег по партии про Сирию, правда, давненько, что можно бы и поучаствовать для борьбы с мировым терроризмом.
Для борьбы с мировым терроризмом создаются единые коалиционные антитеррористические силы. В отношении Сирии Россия не входила в антитеррористический альянс всех мировых держав. Она вела и продолжает вести индивидуальную антитеррористическую операцию, которая на самом деле является вмешательством в политический конфликт внутри Сирии на стороне Башраса. Это совсем другая история. Более того, еще неизвестна цена этой операции в части жертв среди мирных жителей. Судя по всему, она чудовищно высока.
Ну, не ясна, кстати, цена этой операции и в части российских граждан, поскольку кроме официальных российских военных, судя по некоторым сообщениям, там находятся некие представители неких, как это сказать, военно, не знаю уж как это правильно сформулировать, военных компаний, да, которых попросту российское законодательство вообще-то называет наемниками.
На самом деле идея легализовать в нашей стране частные военные организации не нова. Она выдвигалась регулярно, в том числе и на политическом уровне.
Но этого нет.
Этого нет. Это попытка легализации наемничества. И можно только сказать, что это криминальная деятельность, подлежащая реагированию в соответствии с Уголовным кодексом. Никак иначе. Других оценок у этого не может быть.
А вот этих добровольцев, которые в Донбассе, так сказать, тоже, наверное, они же, в принципе, должны попадать под статью наемничества?
Они должны попадать под эту статью. Но, насколько мне известно, часть из них воевала в Донбассе, возможно, продолжает там деятельность вообще под чужими именами. То есть просто под псевдонимами. Те документы формальные, которые подписывались, они были совсем с другими людьми. Если смотреть на то, что написано в этом документе, и как мне представляется, сейчас число желающих участвовать в этой мясорубке сократилось на порядок, если не больше. Люди поняли, что государство не будет их защищать, не будет их спасать и невысоко ценит этот адский труд.
Ну, судя по истории с двумя спецназовцами, которые, так сказать, находятся в Киеве и осуждены, и, надеюсь, их обменяют на Надежду Савченко, это, наверное, вы правы.
Но это очень яркий пример из тех, которые вышли в свет. А есть примеры многочисленные, которые не стали известны публично, но они от этого не стали меньшими трагедиями.
Вы же занимались расследованием всех этих вопросов.
Не всех.
Ну, части, да.
Очень немного, к сожалению.
Есть ли все-таки какие-то оценки количества погибших вот в этих военных действиях? Я имею в виду, есть порядка 10 тысяч вообще погибших в Донбассе, а вот со стороны России?
точных оценок нет и не может быть. А после известного указа Путина эта цифра фактически не может быть составлена, невозможно дойти до ее исходных значений. Я полагаю, что идет речь о тысячах людей в масштабе страны. Это моя личная оценка.
Ну вот у меня вопрос от Елены. Она спрашивает, хочется понять логику Льва Марковича по крымскому вопросу. Вы утверждаете, чтобы вернуть полуострову легитимный статус, России необходимо проводить какие-то переговоры с Украиной с учетом мнения жителей Крыма. Но если Крым был отнят у Украины как народ без соблюдения каких-либо законных процедур, псевдореферендум не в счет, то что мешает его вернуть таким же образом без этих никому не нужных формальностей и проволочек?
Должен сказать, что Лена излагает не мою позицию, а свою позицию личную. Как она ее излагает, это ее право. Ситуация такова, что любая незаконная процедура должна быть дезавуирована, полностью дезавуирована. Вопрос законной процедуры – это вопрос соглашения международного уровня. Двустороннего соглашения России и Украины по этому вопросу быть не может. Это уже совершенно очевидно. Без международного посредничества обойтись невозможно. Поэтому стоит вопрос о двух действиях. Первое – это безусловная отмена незаконного референдума, который состоялся в марте 2014 года. Никаких международных документов, свидетельствующих о законности этого референдума, нет. Есть резолюция ООН, признающая его нелегитимным, и многие другие решения, включая решения самих украинских судов. Что касается дальнейших действий, они должны обсуждаться легитимно, открыто между государствами, этот лист открыт. Но это будет не при нынешней власти. Притом, в том числе, хочу вам сказать, не при нынешней украинской власти.
А чем вас смущает нынешняя украинская власть?
Она не ведет Украину в Европу. Она не выполняет ту миссию, ради которой был Майдан. Ради которой возмущенные люди вышли на площадь и смели Януковича. Они ждали, что страна пойдет в Европу. Страна идет в Советский Союз. Сейчас в Украине происходит политически примерно то же самое, что было в России 90-х годов. И те же самые риски. В каком-то смысле они даже выше, чем были в России 90-х годов, потому что Россию страховали недра. Хоть как-то, но страховали, а Украину не страхует ничто, кроме международной помощи.
Украину страхует гражданское общество, свободная пресса.
Гражданское общество Украины и свободная пресса – это все, что у нее осталось. В России начала 90-х тоже было гражданское общество, и свободная пресса хватило на 3 года.
Ну, я бы не был столь пессимистичен.
Михаил, я не пессимистичен. Для меня, как политика и гражданина, будет огромной трагедией, если Украина не придет в Европу. Если европейский рывок не завершится успехом. Но то, что сегодня делает украинская власть, в большей степени отодвигает Украину от Европы, чем движет ее в Европу. И это совершенно очевидно.
Путин вам аплодирует?
Нет. Нет. Путин может аплодировать кому угодно, но не нам.
А почему вы думаете, что Европа может быть гарантом каких-то разумных соглашений, например, по Крыму? Вот посмотрите, Минские соглашения, в которые втянули, так сказать, Украину, и они же нереализуемы на самом деле.
Минские соглашения – это самообман всех, кто в них участвовал. Сознательный самообман. Они совершались с целью самообмана и ни с какой другой целью. Вот ответ на все вопросы. Их нет на самом деле де-факто. Они есть только де-юре.
Хорошо, еще хотел вас спросить, все-таки вы рассчитываете на то, что демократические партии, которые будут участвовать в выборах, там две партии или, может быть, один список яблока, уж не знаю, что там будет, договорятся, ну, например, хотя бы по округам. Вот опять же, ваши впечатления от переговоров.
Мои впечатления таковы, что абсолютно большинство людей, даже это не впечатление, это непосредственная информация из общения с этими людьми, абсолютно большинство людей понимает, должен быть один демократический список.
Но он будет не один.
Посмотрим, жизнь покажет. Этот список должен быть на базе яблока.
Но если Путин не поможет снять другую партию?
Путин не поможет снять другую партию, другая партия может сама помочь себя снять. Я могу сказать, что здесь нужно быть очень аккуратным в определении меры ответственности. Все, большинство, скажу так, ошибок демократических партий в России последние 25 лет были совершены самими этими демократическими силами. Самими этими демократическими партиями.
Яблоко не хочет покаяться?
Яблоко может покаяться в том, что в некоторые моменты оно не было отчаянно непримиримым. Допустим, в вопросе о Чечне, когда мы спорили с господином Чубайсом о том, что там делает российская армия, возрождается, поднимается с колен или гибнет. Вот, может быть, мы недостаточно громко кричали тогда на фоне кампании 99-го года, что это общенациональная катастрофа, это убийство армии, а не ее возрождение. Надо было кричать громче, готов покаяться за это. Поэтому я могу сказать, сейчас вопрос стоит о том, чтобы всеми усилиями создать единый демократический список на базе яблока и не доходить до ситуации с разделом одномандатных округов по одной причине. Могу сказать почему. Если будет два списка, то ни одна из партий не будет заинтересована снятии кандидатов, где бы то ни было. Потому что вся электоральная практика показывает, когда партия снимает одномандатника, то на этой территории она получает меньший результат, как партия. Если все придет к конкуренции двух списков, то тогда интересам ни одной из партий не будет соответствовать снятие хотя бы одного кандидата, ну, скажем так, на значительной политической территории. Поэтому я сейчас не готов вообще обсуждать вопрос разделения кругов. Сейчас все силы, которые есть до июня, вот до буквально выдвижения, нужно бросить на то, чтобы найти компромисс внутри демократического общения и добиться выдвижения одного демократического списка на выборы в Думу. И затем общими усилиями двигать его к победе.
Ну что ж... Мечтать не вредно.
Это не мечта, это работа, Михаил. Я занят этим постоянно и не один.
Хорошо, давайте тогда посмотрим и послушаем, что думают о перспективах демократических партий в России москвичи. Пожалуйста, дайте опрос.
Будете ли вы голосовать за демократические партии?
Или, может быть, наоборот, против них?
Да нет, наверное, за демократические партии.
Почему именно за них?
Потому что хочется и на старости лет пожить нормально, и детям, и внукам, чтобы у них было все нормально.
Конечно, я поддерживаю демократические партии, да, потому что все-таки я считаю, что ту идеологию, которую они продвигают, сменяемость власти, да, как вот основной такой момент на данном этапе, да, этого нет.
А толку ты от этих демократических партий? Кроме болтовни ничего хорошего нет. Развели эту сейчас демократию. Демократия сейчас позволяет гомосексуализму развиваться. Это демократические принципы, правильно?
Буду за консерваторов голосовать. Потому что одна единственная партия вывела нас, потому что при Ельцине мы на коленях при всем миром стояли и очень сильно плохо жили.
Пока еще не определился. Я обязательно возьму открепительный талон. Посмотрим, еще есть у некоторых партий демократических, например, таких как «Яблоко», есть проявить себя в определенных там сферах, областях.
Одна надежда только на демократические партии, чтобы они изменили наш мир.
За демократические партии. Хотелось бы жить в государстве, которое основывается на Конституции, живет, и где можно не только реализовываться обязанности гражданина, но и его права.
Не верю им.
И кому верить?
Да, наверное, Единая Россия не очень верит.
Хочется, чтобы у нас все было демократическое и было все по закону.
Да, буду голосовать. Потому что против Единой России, против коммунистов.
Лев Маркович, мы вас вдохновили?
Безусловно. Я просто вижу по лицам, что это наши избиратели.
Ну, как-то не все ваши избиратели.
Нет, я вижу наших избирателей сразу, до того, как они начинают говорить. Я знаю, что они сейчас будут «за». У них это на лице написано. Нет, это написано у них на лице.
Тогда расскажите, что их волнует. Вот какие темы, собственно, тогда их привлекут. Ну, я не знаю, вот тут люди волнуются по поводу там, зарплат, роста безработицы, всяких проблем, которые возникли в связи с экономическим кризисом, рост цен на первом месте. Ну, вот власть не справляется. А вы что, будете лучше справляться?
Я могу сказать, тех людей, кто будет голосовать за демократов, волнует само государственное устройство. Волнует отсутствие свободы, в том числе свободы слова. Волнует завинчивание гаек. Волнует все нарастающие возможности силовых структур, в том числе для собственных силовых действий. Волнует то, что государство идет в сторону от человека в целом. Все остальные проблемы социальные, которых тьма, они везде, они на всех уровнях. Это следствие отсутствия демократического государства, отсутствия свобод. Вот наш избиратель, он понимает, что при отсутствии свободы и отсутствии демократии количество социальных проблем возрастает. Это наш избиратель. Эти люди очень четко объясняют. Вот результаты политики Путина и Единой России. Это социально-экономический крах. Посмотрите, сегодня удивительные комментарии дает государственное телевидение. Я иногда краем глаза его вижу. Все ближе и ближе $50 за баррель. Ну давайте еще. Получилось, не получилось первая встреча, дождемся следующей, вдруг дожмут и сократят объем добычи нефти, подрастет цена. Все надежды по-детски, совершенно цинично, связаны с ростом цены на нефть. И все, это единственная таблетка этого государства. Это и печально, и смешно одновременно.
Но сегодня, между прочим, Роскомстат вдруг сообщил, несколько дней назад они сообщали, что зарплаты в России падают. А вдруг через 3 дня они все пересчитали и уже рост на процент?
Знаете, я думаю, что кому-то мгновенно выплатили премию, пересчитали, и выяснилось, что на какую-то долю больше потратили на зарплаты. Но, уверяю вас, заплатили не тем, кто трудится на земле, и не тем, кто работает на заводах. Заплатили где-нибудь чиновникам, где-нибудь, может быть, надзирателям мы увеличили общий массив выплат.
Проще бумажки больше. Переписать.
Вы знаете, бумажки переписать еще проще, но думаю, что кому-то все-таки сплатили.
Я хотел вас, знаете, о чем спросить. Тут вот вы к нам в Москву приехали, видели, наверное, разнообразные украшения города, которые вызывают смех одних, возмущение других, все эти яйца с ушами и все прочее. Об этом мы уже тут в эфире говорили. Но меня взволновала сумма, да, как любого нормального человека. На эту всю хрень потрачено 188 миллионов рублей. Прокачали через какое-то ООО, которое занимается там кладбищенскими всякими какими-то сувенирами и прочим. Там, с уставным капиталом в 10 тысяч. Еще, наверное, разберутся, кому оно принадлежит. Но вот меня интересует эта сумма, да, 188 миллионов. Вот что в российской провинции подумают о москвичах? Вот у вас в Пскове скажут, с жиру бесится, наверное.
Знаете, вот то, что подумают о москвичах в эфире «Радио Свобода», я повторить не могу. Поэтому будем считать,
нецензурно,
что...
да?
Все, что вы сказали, это, пожалуй, самое мягкое, что могу сказать. Но люди уже знают, что такое 188 миллионов. Я могу сказать, это полтора бюджета района в Псковской области, годовых бюджета района. Это примерно 10 детских садиков с годовыми бюджетами, числом детей от 100 до 150 человек. Это колоссальные деньги. Это 7% бюджета региональной столицы города Пскова. То, что мы сейчас видим на улицах Москвы, это воровство, это распил. И это бюджетный цинизм, потому что это средства налогоплательщиков. На людей, на самые насущные люди не хватило, а на эту безвкусицу, совершенно демонстративную безвкусицу,
да уж,
хватило. Но означает то, что у господина Собянина еще не закончились деньги. Не в смысле лично у него, а в бюджете Москвы. Надо думать о изменении межбюджетных отношений, немножко взять отсюда и перевести в Псковскую область. У нас такого
не нарисует. Ну, может, не только в Псковскую.
Во все регионы.
Просто удивительно, как может существовать страна, в которой один там субъект вот так вот живет, ну, легко выкидывая деньги на абсолютно ненужное, а другой, значит, в нищете там закрывает школы и больницы. Это что, единая страна? Вот такая единая Россия получается.
Это
что с ней делать?
Это называется «Едим Россию». Что они и делают? Собственно говоря, это не новость. Я могу сказать, что они делают. Они совершенно сознательно уничтожают провинцию. Это на самом деле... плановое и целенаправленное действие. Им не нужны вот эти малые города.
Что, Путин вот деревни. Специально уничтожает провинцию. Мировой
Путин,
заговор.
Нет, никакой не мировой заговор.
Ну, Медведев.
Путин назначил правительство, для которого провинциальная жизнь и региональная жизнь не является никакой ценностью.
А потому что эта провинция не кричит.
Нет, дело не в этом.
Не бунтует.
Дело не в этом. Потому что они намеренно концентрируют деньги около себя. Это совершенно гелиоцентричная система в области финансов и полномочий.
Но это система самозащиты просто надо.
Это система самозащиты и самоизоляции.
Ну и что, и народ будет вот в деревне там терпеть, извините, и в городе, и в региональном центре, и так далее, да?
Посмотрим, что скажет народ. Он еще не сказал своего последнего слова, заключительного, я скажу так. Вообще, строго говоря, у народа не бывает последнего слова. Никогда. История так устроена, что слово бывает каждый раз новое.
Еще одно событие сегодняшнего дня – это назначение уполномоченного по правам человека, как теперь шутят, оперуполномоченного генерал-майора МВД Татьяны Москальковой из фракции «Справедливая Россия». Очень милая дама у нас бывала, юрист. И вот она дала несколько сигналов. Один из них такой, такая цитата. «Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляции, угроз, ну и так далее, и попыток оказать давление на Россию». Вот почему в сегодняшней ситуации уполномоченный по правам человека выходит вот с такой речью?
На мой взгляд, сегодняшнее назначение крайне печально. Именно печально, мне трудно подобрать другое слово. Я думаю, что должности статуса уполномоченного по правам человека в Российской Федерации сегодняшнего дня дезавуированы. Именно дезавуированы. Если посмотреть на само предназначение этого высокого должностного лица, то сегодня назначенная дама не соответствует занимаемой должности по существу понимания своей работы, своей задачи. Я не вижу большой перспективы для того, чтобы она переосмыслила это свое назначение. Это решение будет очень дорого стоить людям, потому что значительная часть обращений к ней со стороны общества, со стороны неправительственных организаций, со стороны ущемленных людей, со стороны людей, которые потерпели от российской судебной и тюремной системы, будет оставаться не только без внимания, а возможно приведет к ухудшению положения этих людей. Это политическое назначение, это ответ Владимира Путина гражданскому обществу России. Да, он не выдвигал своего кандидата, но были созданы возможности для назначения человека, для которого словосочетание «права человека» является, оказывается, не российской общественной государственной ценностью, а западной и американской.
Кстати говоря, и по поводу толерантности, то есть терпимости, Москалькова высказалась еще более интересно, что толерантность сегодня, как и в начале 20 века, нацизм использует в качестве лазейки для возвращения на политическое пространство. Но, видимо, она собралась, я даже не знаю, какие права защищать и чем, с кем бороться, такой уполномоченный по внешнеполитическим, может быть, вопросам, знаете.
Сложно сказать, где...
Знаете, как это? У вас негров вешают. Такая вот была практика советской пропаганды.
Михаил, мы увидим, насколько деятельность новой уполномоченной будет связана с пиаром и пропагандой, но пока что совершенно очевидно, что это назначение изменит существо института уполномоченного по правам человека в России. Это будет уже совсем другая работа и совсем другая машина.
Вот еще тут вопросик есть с подковыркой. Интересуется, как можно совместить оппозиционность партии «Яблоко» и работу члена вашего, кажется, бюро или политкомитета Артемьева в качестве путинского министра по антимонопольным делам.
Я могу сказать, что господин Артемьев действительно является членом политкомитета партии «Яблоко». Он в течение уже более 10 лет является главой Федеральной антимонопольной службы. Сама идеология этой службы, то есть идеология борьбы с монополизмом коммерческих компаний и с диктатом государства, полностью соответствует идеологии партии «Яблоко». Может быть, существует, не знаю, две должности в Российской Федерации, на которые политик из партии «Яблоко» смотрится естественно при действующей политической системе, возглавляемой Путиным. Это уполномоченный по правам человека, который в течение 10 лет был Владимир Петрович Лукин, и глава Федеральной антимонопольной службы. Я бы не назвал, пожалуй, третьей должности, которой мог бы оказаться человек, связанный с партией «Яблоко». Думаю, что ее, скорее всего, нет.
Евгений пишет, самое актуальное в России сейчас отменить 282 и 212 статью, освободить политзаключенных. Других вопросов к оппозиции нет.
Я могу сказать... Освобождение политзаключенных, безусловно, является актуальнейшей политической задачей, именно политической, но это не связано с 282 и 212 статьями.
Почему же?
Поясняю.
Ну вот сейчас посадили человека Дадина по 212, по-моему, за эти нарушения при пикетировании.
Его посадили по совокупности заслуг. Изменение правового поля – это отдельная законодательная задача, а освобождение политзаключенных – это политическая задача.
То есть вы хотите сохранить 282-ю, чтобы можно было сажать всяких экстремистов,
как
хочет Бастрыкин,
еще шире? Секундочку. 282-я статья изначально замышлялась совершенно иначе.
Но в России реализуется вот так.
Соответственно, берется правоприменительная практика, анализируется и переписывается статья таким образом, чтобы этой нормой права было невозможно злоупотребить. Что касается 212, она просто подлежит полной отмене вообще, потому что это абсолютно репрессивная статья. Я просто хочу еще раз сказать, вопрос об освобождении политзаключенных это не вопрос сугубо правовой, это вопрос политический. Отменять 212-ю, придумать 212-ю прим, 2 прима, 4 прима. Для того, чтобы освободить людей, нужно сделать государство правовым. А у нас так случилось, что право и закон не совпадают. Вот их осудили по закону, нарушив право.
А как вы восприняли, кстати, выступление господина Бастрыкина, да, там с целой программой репрессивных мер, точнее, узаконение репрессивных мер?
Господин Бастрыкин озвучил мечту тысяч людей, находящихся в российской элите. Эта мечта заключается в том, чтобы построить, официально построить в России тоталитарное закрытое общество. Они не стесняются своих мыслей. На мой взгляд, в тексте, который опубликован в журнале «Коммерсант. Власть», есть состав покушения на конституционные основы российского государства. Уже там говорится об отмене запрета на цензуру и говорится об отмене презумпции невиновности. Там есть замечательная совершенно фраза. Мы решим, а они потом пусть идут в суды и доказывают нам, что мы не правы. Он даже не понимает, что говорит, доказывают нам в суде. В суде гражданин им ничего доказывать не должен. Кто угодно, пришедший в суд, доказывает и убеждает только сам суд. И больше никому, что суд действует от имени Российской Федерации. Господин Бастрыкин этого не понимает.
Его понимание... Как и Вышинский, он прекрасно все понимает, что он делает.
Он понимает, что он делает. В его понимании суд, исполнительная власть, силовая система – это одна ветвь власти, это один ствол. И он артикулировал очень понятными, очень простыми словами то, что им хочется видеть в устройстве государства российского. Это некие вешки, которые они расставляют перед обществом. При этом, как пошутил, к слову сказать, упомянутый вами, но очень мрачно пошутил Алексей Навальный, они хотят запрета на свободу слова и цензуру, как в Китае, но почему-то не хотят смертной казни за коррупцию, как в Китае. Мы категорически противники смертной казни. Но если вы говорите о китайском опыте, господа, то не забывайте, пожалуйста, что в Китае происходит с коррупцией. Тогда, может быть, у вас изменится отношение к китайской цензуре.
Ну, там, кстати говоря, по определенной процедуре и власть меняют, так сказать, ротируют. Этого в России тоже не происходит. Ну, пожалуй, последний вопрос.
Прошу прощения, там происходит ротация внутри элиты одной политической группы. И с помощью этой ротации внутри этой политической группы они отсрачивают смену государственного строя. И этого хватит им ненадолго.
Ну, есть примеры, да, когда надолго хватает, но все
но
равно
очень
кончается.
Маленький, да. Но очень маленький, и все равно кончается. Да.
Вот осталось-то всего минута, я не успел я вас спросить. Меня просили о парламентаризме в сегодняшней России и парламентаризме в начале прошлого века. В чем принципиальная разница?
Принципиальная разница заключается в одном, что парламентаризм в начале века был способом уравновесить самодержавие и попыткой создать конституционную монархию. Если бы эта попытка завершилась успехом, то не было бы революции 17-го года. Сегодняшний парламентаризм изначально является декорацией государства. Тот не был декорацией, но не смог исполнить свою миссию историческую, к сожалению.
Ну хорошо, спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был Лев Шлосберг, член политкомитета партии «Яблоко», а мы постарались вам дать возможность ответить, Лев, на вопросы наших слушателей. Всего доброго. Вел эту передачу Михаил Соколов.
Большое спасибо.